Рынки расцветут, акции расцветут, и весь мир захочет сделку.
Торговая война Трампа и падение цен на нефть. Российский Центробанк чувствует угрозу.
Конечно, российская экономика вторая в очереди этом домино, ну, в смысле, вторая по типу нападения.
А что будет с вторичными санкциями против импортеров российской нефти?
В этих условиях требовать от Китая, чтобы он не покупал российскую нефть, уже, наверное, бессмысленно.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим, о чем очень переживает Центробанк последние 4 года. Глава банка Эльвира Набиуллина, у нее сейчас период встреч с фракциями в Госдуме, довольно осторожна в комментариях. Цитирую, к примеру, 2020 год – это ковидный год, это были шоковые обстоятельства. 2022 год – резкое изменение внешних условий и перестройка нашей экономики. Конец цитаты. Так вот, уже 4 года инфляция в России выше целевой, сетуют в Центробанке. Заодно Набиуллина проговаривается, главное, чтобы показатель не стал двузначным, а на официальном уровне он якобы ниже. Еще Центробанк в Госдуме традиционно оправдывается за повышенную ключевую ставку, мол, а без нее было бы еще хуже, а отдельные опасения высказаны прямым текстом, например, при обсуждении влияния торговой войны Трампа на российскую экономику.
Основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть, потому что если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть.
В конце марта агентство Reuters рассказало, что Центробанк непублично предупредил правительство об угрозе длительного обвала цен на нефть. В утекшей презентации, подготовленной для министров, это сравнивалось с затяжным обвалом 80-х годов прошлого века. Об эффекте домино после трамповских пошлин в нашем сюжете.
Рынки расцветут, акции расцветут, и весь мир захочет сделку.
С этих слов президент США Дональд Трамп начинал свою торговую войну против почти всего мира. По задумке, страны, которые продают в Америку больше, чем покупают, заплатят пошлины, и американцы разбогатеют. По итогу, за несколько дней американские рынки потеряли триллионы долларов.
Есть разговоры, что это всего лишь проблемы Уолл-стрит, а не обычных людей. Но я думаю, что люди совсем скоро увидят, что проблемы Уолл-стрит ударят и передовым потребителям, если мы получим кризис кредитов. Если банки перестанут давать в долг, например. А это как раз путь, на котором мы сейчас, если администрация не утешит нас хорошими новостями.
Судя по выступлениям перед прессой и публикациям в соцсетях, администрация Трампа от тарифов не откажется. Китай, который обещает ответные меры, получит еще 50% пошлин, пишет Трамп. Пока Европа, Тайвань и еще несколько азиатских стран заявляют о надежде на переговоры, Китай говорит, что не уступит.
Если Штаты и правда хотят разговора, то они должны уважать взаимность. Если они так и продолжат пренебрегать общими интересами и продолжат эскалацию торгового конфликта, то Китай, как и всегда, будет биться до конца.
От 6 до 10% такое падение в первые дни после выходных фиксируют рынки в Азии и Европе. В Америке до 20. Противники Трампа говорят, что вместе с ценными бумагами люди теряют сбережения и пенсии. Сторонники Трампа уверены, что надо потерпеть.
С Трампом мы начинаем новую экономику. Нам надо убрать с рынка фейковые работы, деньги USAID и прочее. Когда в моем возрасте делаешь колоноскопию, надо засовывать трубку по полной.
«Руки прочь!» — кричали участники более 1000 акций протеста в Америке на этих выходных. Адресаты фразы — Трамп и миллиардер Илон Маск. Участников акций возмущает, что президент дает себе слишком много полномочий, а когда страна теряет деньги от его решений, первое, что он комментирует — свою игру в гольф.
Какие у вас вопросы?
Как вам игра в гольф?
Мне понравилось, потому что я победил. Побеждать — здорово. Вы же слышали, что я победил?
Миллиардер Илон Маск объяснял Трампу, что пошлины против Китая вредят экономике. Но президент слушает советника по торговле, пишет Washington Post. Питер Наварро, советник Трампа, написал 13 книг о борьбе с Китаем, подсчитал журнала «Нью-Йорк Таймс». Один из ключевых экономистов в них – Рон Вара. Анаграмма из фамилии автора.
Сейчас работают долгосрочные облигации. Мы снижаем цены на нефть, что просто замечательно.
Цены на нефть и правда падают. Тарифы Трампа совпали с днем, когда страны-экспортеры нефти увеличили добычу сырья. Баррель российской нефти теперь стоит $52. Минфин рассчитывал бюджет на 2025 год с нефтью за 70.
А с нами в эфире по видеосвязи экономист, руководитель аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Понятно, что прогноз по бюджету рассчитывался из одних обстоятельств, теперь они иные, поэтому предыдущие расчеты устаревают довольно быстро. В итоге нефть падает, российская кубышка Фонда национального благосостояния худеет. Какую реакцию вы ожидаете в первую очередь? Увидим ли мы через некоторое время такое проявление бюджетной диеты, пущенные под нож отдельные проекты?
Да нет, гораздо более разумной была бы просто увеличивать заимствование. В общем-то, страна очень маленький государственный долг, и в целом текущий баланс, они оказались в такой растяжке. А с одной стороны, повысив ставку, по сути, все потоки капитала развернулись обратно в Россию, или, по крайней мере, отток капитала резко сократился, импорт тоже сократился, люди не хотят брать кредиты под такие ставки и хотят класть депозиты под такие ставки, да? Соответственно, поэтому пока ставка высокая, ослабляться рублю будет очень сложно. То есть это чисто... все рассказывали про какую-то геополитическую напряженность, про ее снятие и прочее. Я всегда говорил, что то, что сейчас происходит с рублем и его укрепление, это чистое следствие изменения товарных потоков и потоков капитала из-за ставки. Они сейчас ставку не могут снизить, потому что будет инфляция. Но чтобы это сбалансировать, самое разумное, раз уж у нас... Капитал сюда все равно идет. Люди, как не в себя, кладут деньги на депозиты. В банках большой приток средств. При этом получение кредитов из банков сворачивается. Есть избыточная, по крайней мере, какая-то избыточная ликвидность в этом смысле. Логично было бы предлагать облигации просто. Вопрос в том, почем они смогут занимать, насколько Минфин жадность жаба задушит. Но я думаю, что самое... Правильно в этой логике просто для макроэкономической стабильности, чтобы не снижать ставку до тех пор, пока не сбить инфляцию. Было бы, конечно, увеличить объем заимствований. Я полагаю, они так и сделают.
Но при этом Лидия Набиуллина сегодня признала, выступая в Госдуме, что тарифная война Трампа угрожает экономике России через нефтяные цены. Вот тут, как правило, если уж Центробанк говорит об этом вслух, даже без особых каких-то осторожностей, это уже не предупреждение, а сигнал тревоги с их позиции? Или речь конкретно про риск, который может появиться, а может не появиться?
Нет. Если Центробанк о чем-то говорит, он всегда говорит обо всем, о самых страшных страшилках, которые возможны, и на полном серьезе говорит. Центробанк никогда не говорит, что все хорошо, и это все, что он говорит, это максимально негативнее реальности, как правило, чем то, что есть. То, что, конечно, война угрожает российской экономике, как и всем мировым экономикам, но это очевидно. Конечно, российская экономика вторая в очереди домино, вторая по типу нападение, то есть если сейчас начнется реальная тарифная война, первые порушатся страны типа Китая, Южной Кореи, Тайваня, Вьетнама и прочие, которые очень много промышленной продукции экспортируют, а следом за ними потянутся сразу производители ресурсов, понятно, и цены на ресурсы, и, конечно, Россия как страна, чей экспорт носит ресурсный характер, это касается не только нефти, а всего вообще подряд, очевидно пострадает от такой истории. И доходы бюджета и прочее снизятся в определенной перспективе. Я не вижу сейчас, в данный момент, по крайней мере, до тех пор, пока народ будет все точно так же сберегать, а правительство будет иметь возможность заимствовать, на горизонте года-двух я не вижу тут каких-то резких угроз. Рубль, конечно, тоже... Если цена нефти будет и дальше падать, то, конечно, и ослабление рубля будет, хотя это, я думаю, это бюджет только на руку будет. Если рубль ослабнет, то, соответственно, налог в рублях с нефти, цена нефти в рублях вырастет. Ну, в общем, ЦБ всегда говорит о страшилках, у них всегда эти страшилки написаны, и это явно не сигнал тревоги, но то, что угрозы есть, да, конечно, есть.
Но насколько страшно, давайте по симптомам пройдемся. Вот бренд нефти Urals, российской нефти, до 53 долларов за баррель. Это без учета вынужденного дисконта, если вообще он будет на рынке.
Ну, сейчас дисконт... по сути, очень мал, или его нет совсем, ну, тем более даже, но его не было, и когда продавали дороже 60 долларов за баррель, имеется в виду, серьезного дисконта не было. А сейчас-то уже все ниже 60 долларов за баррель, то есть формально-то даже та цена, которая, ну, в соответствии с санкциями, по которой можно продавать, ну, условно, без дисконта, если бы санкции работали, то он бы должен был пропасть. Ну да, 50 долларов, что это как бы меньше, чем заложенный бюджет. Но весь механизм, все бюджетные правила, ну и то, что произошло с бюджетом за последние годы, когда, в общем-то, его зависимость от цен на нефть, от нефтяных доходов заметно снизилась, то есть другие налоги возросли, и другие доходы возросли, поэтому нефть там стала вместо 50%, 25%, ну я сейчас так говорю очень грубо, в доходах федерального бюджета. Соответственно, там есть механизмы, которые все это дело сглаживают, и не такое было. Вообще, цена на нефть в моменте значения не имеет. Значение имеет среднегодовая цена. Вот, грубо говоря, в моменте, вы помните, в ковид там было чуть не отрицательные цены нефти. А годовая цена была довольно неплохой. Для бюджета важна исключительно годовая. То есть вот если у нас будет действительно там, не знаю, 40 или 30 в течение года, это будет очень больно. А пока колебания сюда на 50, ну, это еще... Мы не понимаем, пока ничего не произошло. Вот мы, это вот просто мы видим на табло, но этого нет в доходах бюджета еще пока даже близко. И мы не знаем, что там будет.
Ну, еще один вопрос, к сожалению, из жанра того, что еще не произошло. Я просто хотел с вами также поговорить о планах, пока что не решении, но планах Трампа облагать вторичными пошлинами те страны, которые будут нарушать запрет на покупку российской нефти. Вот Сергей Вакуленко, старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги, в своем свежем материале довольно-таки скептически относится к этой мере. Я процитирую: пошлины в целом средства с эффективностью снижающейся от массированного применения. Он там еще употреблял термин ковровой бомбардировки, буквально вот так он это оценивал. И получается, страдать от них будут, возможно, не те компании, которые закупали нефть у России, а вот конкретные те, которые шли на экспорт в Штаты. Как вы относитесь к этой мере, и может ли она стать рычагом давления на Кремль со стороны Белого дома, учитывая, что Трамп, ну, как минимум, подает сигналы, что у него заканчивается терпение в этих челночных переговорах с Путиным?
Ну, это просто пиар и бред. Ничего подобного сделать невозможно. Давайте так, ну, если так по-честному, то, ну, это как бы, я не знаю, как относиться к разговорам про 500% импорт США из Китая, это почти 500 миллиардов долларов в год, там, по-моему, 480. Вот как вы представляете 500% пошлину, причем это не футболочки, которые можно заменить во Вьетнаме, там основная часть импорта – это всякое электротехническое оборудование, которое находит, значительная часть которого комплектующие к тому, что собирается в США. То есть это не готовая продукция только, а это очень много разных промежуточных комплектующих. И это самый большой, ну, то есть, ну, там, по крайней мере, там, равный плюс-минус Мексика и экспортер в Китай. 15%, по-моему, в смысле, в США, 15% американского импорта – это Китай. Вот как вы на такое можете ввести 500% пошлины? А у нас один Китай – это самый главный импортер нефти в мире. Он импортирует в два раза больше нефти, чем Россия экспортирует. Он один может купить всю российскую нефть. Вот вы не можете ввести 500% пошлины на Китай, а Китая достаточно, чтобы купить всю российскую нефть. Шах и мат, что называется. Все остальное обсуждать даже бессмысленно. Нет, понятно, что он, Трамп, может ввести 500% пошлины на импорт из Турции. И Турции будет очень больно, и вообще это будет всем неприятно. До российской, скажем так, до экспорта российской нефти это не повлияет. Ну, серьезно, по крайней мере. Поэтому, ну, я иначе как пиар это вообще рассматривать не могу, это просто безответственное заявление без просчета следующего шага.
Ну, возможно, еще одно безответственное заявление. Илон Маск попросил Дональда Трампа, как сообщает Washington Post, притормозить с этими самыми пошлинами, возможно, на фоне понижения собственной капитализации своих собственных активов. Как вы к этому относитесь?
Ну, я в целом считаю, что там, если можно обсуждать там... Содержание действий туда-сюда, да, трамповское, там есть разные аргументы, и там можно привести аргументы в том числе и в пользу Трампа, да, но то, как он это делает, то есть не то, что мы делаем, а то, как он это делает, это однозначно, ну, какой-то, ну, это просто разрушительно, вот не надо, он создает шоки на ровном месте, там, где, вот даже если предположить, что то, что он делает глобально правильно, это спорный вопрос, но допустим, да, но все равно это надо делать не так. И, конечно, надо было делать гораздо более постепенно, как бы объясняя рынкам, ведя переговоры. Ну, то есть это не должно было быть стать шоком. Да и потом физически невозможно сразу с 200 партнерами по переговорам договориться эффективно сразу обо всем. Но это же просто, ну, у вас нет столько ресурсов переговорных, у вас нет столько... Вот этот процесс, он не может так происходить, как они делают. Это они делают... Ну, вот просто, чтобы на ровном месте спровоцировать кучу разных проблем. Вот никаких других, как бы, причин, чтобы делать так, как они делают, я не вижу. Это абсурд. А так что вот, Маск в этом смысле прав. Послушает ли его Трамп, сомневаюсь, но не знаю.
Ну и любопытно, что словно в пику спецпредставитель Владимира Путина Кирилл Дмитриев, который уже засветился на переговорах в Вашингтоне, на переговорах в Саудовской Аравии, наоборот, похвалил Трампа за введение пошлин. Это, как на ваш взгляд, скорее такой дипломатический комментарий?
Ну, он и дипломатический, но, с другой стороны, Россия-то, которая в США фактически не торгует, и которая и так уже под всеми санкциями, это-то, в общем-то, выгодно. Ну, то есть, это ей не выгодно в том плане, что цены на нефть падают, и, ну, в общем, это не выгодно всей мировой экономике. Но России, которая находится под пристальным вниманием, плюс еще борьба с Украиной, вот, ну, условно, а тут ввели пошлины, и все забыли. О России там какой-то, об Украине тем более, ну, это там стало третьестепенной историей. Денег у всех станет меньше. Соответственно, до этого там одна Россия была, ну, то есть как бы плохо не работали, санкции все-таки они так или иначе оказывают негативное воздействие, и у одной России было куча проблем с торговлей, а теперь в обоих у всех сейчас начались проблемы с торговлей. Ну, то есть в духе того, что у соседа там корова сдохла, ну, России в некотором смысле меньше терять, чем остальным вот к этой точке, к которой мы подошли, просто потому что она уже под всеми, ну, то есть она уже замкнула свою торговлю на ограниченный круг торговых партнеров, она уже перестроила ее, она у нее уже затруднена на многих направлениях. А может быть теперь, ну, если будет развиваться катастрофический сценарий, чего я надеюсь, все-таки не будет, но тем не менее, но может теперь многим странам придется пережить такую же вот историю, которую Россия переживала в 2022 году. Всем будет очень неприятно. И в этом смысле Путин может, конечно, злорадствовать вполне и радоваться тому, что, ну, Трамп ввел эти пошлины.
Дмитрий, спасибо. Руководитель аналитического центра «Кейс» Дмитрий Некрасов был с нами в прямом эфире. А мы продолжим разговор с экспертом нефтегазового рынка, профессором университета Кеннеди Вестерн в США и Свободного университета в Латвии Борисом Оранштейном. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Я с вами тоже хочу обсудить вот эти возможные вторичные пошлины против импортеров российской нефти. Как изменился и, ну, наверное, изменился ли спрос на российскую нефть на азиатских рынках? И насколько справедливы, к примеру, опасения Набиуллиной в том, что торговая война вообще-то задевает российский экспорт нефтяной очень даже сильно?
Ну, у вас здесь несколько вопросов, я насчитал три. Сначала по поводу вторичных санкций. Президент Трамп вообще создает очень много информационного шума. И действительно, в одном из своих интервью он упоминал даже цифры этих вторичных санкций 500%. Но потом, вот сегодня, вчера, вернее, в овальном кабинете, принимая Нетаньяху, он говорил о том, что его спросили, почему вот в отношении Украины введены 10% тарифы, а в отношении России не введены. На это он ответил, что мы с Россией ведем переговоры, и было бы не очень разумно во время этих переговоров вводить какие-либо тарифы. Так что, видите, очень противоречивое в данном случае сообщение. Кроме того, мне кажется, что в нынешней ситуации, когда уже действительно началась торговая война между Россией и Китаем, вы знаете, что Трамп ввел 34-процентные санкции, Китай ответил своими 34%. Трамп заявил, что если до 12 часов дня по вашингтонскому времени в среду Китай не отменит эти санкции, то Соединенные Штаты введут еще 50%. Я думаю, что в этих условиях требовать от Китая, чтобы он не покупал российскую нефть, уже, наверное, бессмысленно, когда и так тарифы уже
стали запредельные, чуть ли не 60%. Что касается заявления госпожи Набиуллиной, ну да, в нем есть определенная логика, потому что, как мы видим, рынок ценных бумаг, Standard & Poor's, уже подошел к черте, за которой начинается так называемый медвежий рынок, а именно падение котировок на 20%. Он немножко даже коснулся этой величины вчера. Общий фондовый рынок, Dow Jones, еще до этого не дошел, но тоже как продолжает падать, хотя уже не с такой интенсивностью. А вот Китай, немножечко, китайский рынок немножечко поправился, японский, потому что в Китае, как мы знаем, экономика не совсем рыночная, и китайское правительство обещало субсидии тем компаниям, которые пострадают от введения Америкой тарифов.
Мы сегодня также упоминали мартовский закрытый доклад Центробанка, ну, в пересказе агентства Рейтер для правительства, где затяжное падение цен на нефть сравнивалось с 80-ми годами прошлого века. Возможно, это лишь для такого примера поярче в докладе прозвучало, но, тем не менее, сколь вероятен, на ваш взгляд, такой сценарий?
Мне кажется, маловероятен. И по экономическим причинам сильно изменилась структура нефтяных запасов с тех времен. Появилось больше труднодобываемой нефти, себестоимость которой выше. И поэтому вот сейчас, допустим, нефть WTI торговалась вчера даже ниже 60, но это уже практически сильный предел для некоторых запасов труднодобываемой сланцевой нефти. И я знаю уже конкретные случаи, когда небольшие компании, у которых одна-две скважины, они собираются эти скважины останавливать. С другой стороны, геополитическая ситуация, мне кажется, совершенно другая, нежели в 80-е годы, когда для Рейгана Советский Союз был империей зла, и, вероятно, это было сделано падение цен на нефть. Соединенные Штаты имели тогда больше влияния на Саудовскую Аравию, и вполне, если говорить, если привлекать теорию заговора, такое могло бы быть. Сейчас это практически невозможно. У Трампа нет никакой идеологии. Трамп заявлял, по крайней мере, сейчас не заявляет, бури, детка, бури. Вот для него сегодня, вот, кстати, в последнем своем интервью он сказал, что он рассчитывает на то, что цена галлона бензина в Соединенных Штатах снизится с 3,5 долларов до 2,5. Я думаю, что в этих условиях маловероятно, что нас ждет затяжной кризис с сниженными ценами на нефть.
Ну и вы назвали это сильным пределом, но вот насколько критична для России разница между ценой нефти, ну, на Юрос, например, и вот этой отсечкой в 60 долларов за баррель в бюджетном особенно эквиваленте в таком, потому что это все-таки треть поступлений в бюджет. И, может быть, существует реальная угроза, что Россия будет вынуждена продавать нефть по ценам ниже себестоимости добычи. Как вам такой сценарий, вообще насколько он вероятен?
Для России это действительно критично, потому что, как вы знаете, бюджет на 2025 год сверстан вообще из расчета 70 долларов за баррель. Сейчас за Urals дают 53-55. Это, конечно, большая разница. Вот. Но себестоимость добычи российской нефти позволяет, если государство проявит определенную гибкость и снизит НДПИ, налог на добычу полезных ископаемых, то некий еще резерв себестоимости есть. Проблема, мне кажется, в том, что Россия вышла на определенную технологическую полку в добыче нефти, имеется в виду из относительно легко извлекаемых запасов. А вот для того, чтобы добывать более трудноизвлекаемые запасы, требуются инвестиции. Вот с этим в России сейчас массовыми инвестициями в какую-либо отрасль, и в том числе в нефтегазовую, с этим, видимо, проблемы.
Как раз об этом я хотел отдельно поговорить, что будет с такими инвестициями и в добычу, и в разработку новых месторождений, например. А есть ли вероятность, что это целиком вынужденно, может быть, ляжет на российский бюджет? Ну, как минимум, вынужденными же льготами и субсидиями, учитывая длинность дистанции, непредсказуемость завершения войны и другие экономические, в том числе, факторы, о которых, кстати, Набиуллина говорит весьма осторожно. Вот мы сегодня ее цитировали.
Вы совершенно правы, назвав основным фактором геополитическую неопределенность. Для России это исход переговоров с участием Соединенных Штатов. Если эти переговоры будут сорваны, и вот я не знаю, специально или нет, Россия это делает бомбардировками детских площадок на Украине, но если это будет сделано, да, России придется задуматься над тем, где брать деньги и как их дополнительно инвестировать в нефтеразведку и нефтедобычу. За последние несколько лет, в первую очередь за 3 года войны, ни одного сколь-нибудь значимого месторождения в России открыто не было. И это заставляет, мне кажется, должно заставить, мне кажется, российские власти серьезно задуматься даже о краткосрочном будущем отрасли.
Вопрос, наверное, который в первую очередь волнует, ну, таких базовых потребителей, устоит ли рубль, если нефть долго будет держаться ниже текущей отсечки, которая в том числе была запланирована в бюджете аж до 2027 года в расчете Минфина, и, разумеется, потащит ли за собой это все и цены в ту или иную сторону, начнется ли период турбулентности?
Ну, мне кажется, вообще в последние 1-2 года и другие эксперты, в частности, вот Сергей Вакуленко, я с ним согласен, отмечают, что рубль практически от цены нефти отвязался. Россия находится в состоянии войны, значит, огромные средства используются для выполнения военного заказа, в том числе для производства горюче-сварочных материалов. Вот, и я думаю, что здесь курс рубля, скорее всего, не ценой на нефть определяется, потому что, ну, обратите внимание, нефть падает, и уже с января она падает, еще до всех этих тарифных войн она падала, а рубль при этом укреплялся. То есть процессы идут, по идее, они должны быть однонаправленные, рубль, нефть падает, а рубль слабеет, а здесь получается наоборот. То есть это как раз говорит о том, что рубль окончательно отвязался от цены на нефть.
Борис, спасибо. Эксперт нефтегазового рынка Борис Ронштейн был с нами в эфире. А о новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, свобода.орг, сибриал.орг и севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, там можно смотреть наши видео и узнавать новости. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play, туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты, копии нашего сайта. Инструкции, как обойти блокировку на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.